This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
В эфире русская христианская программа «Мир вам».
Мир вам, настал общение час. Мир вам, и мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышен смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Яхана, наш Спаситель из гроба воскрес. Прославляйте Его непрестанно, и хвала пусть звучит на небе. Наш Спаситель, кого воскрес, прославляйте Его.
В низко висящих над куполом храма густых ночных облаках появляется быстро растущий яркий просвет, из которого на шпиль главного купола храма вырывается ослепительный бело-голубой луч света. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным змеящимися по его стенам и колоннам вниз молниями и бликами, которые как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди стоящих на ней людей. Каждый год в течение последних тысячелетий на Пасху в Иерусалимском храме Воскресения Христова тысячи паломников сходятся, чтобы увидеть благодатный огонь, который появляется ниоткуда, не опаляет и не причиняет вреда. Что это? Чудо, доказывающее существование божественного, или чудеса науки и техники? Споры об этом ведутся не первое десятилетие. Дорогие мои радиослушатели, сегодня радиопрограмма составлена как ответ на письма и звонки радиослушателей. Скажу, что эти звонки и радуют меня, и печалят. Радуют, потому что радиослушателей волнует то, что происходит в эти пасхальные, пред- и послепасхальные дни, и все, что с этим связано. И есть в сердцах многих радиослушателей желание отделить всякое нечистое от чистого. По примеру, как когда-то евреям Господь сказал: «Удалите в эти дни от себя всякую закваску, всякую нечистоту». Вот так и нам хочется удалить всякую нечистоту, всякие выдуманные предания, истории. Опечали то, что всякой подобной закваски и нечистоты на эти пасхальные дни придумано столь много и настолько хитро при помощи хитрого, лукавого искусства обольщения, что трудно порой отличить святое от греховного, даже тем, кто носит имя христианина.
Він краще би світо живити, він краще би з вами жили, що покірні словам його діти в ньому вічне життя досягли. Він воскрес, щоб гріховне коріння спопелити в тобі назавжди, щоб зросло у серцях те насіння, що приносить лиш добрі плоди. Воскресіння Христа, радість вічна свята на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа – це спасіння людства, Бог любові дарує для тебе. Воскресіння Христа – радість вічна свята на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа – це спасіння людства, Бог любові дарує для тебе. Він воскрес, щоб як поле пшеничне була вибрана церква його. Він воскрес, щоб життя дати вічне в небесах для насліддя свого. Він воскрес і вознісся на небо, щоб нас втішити Духом Святим. Він зробив це для тебе і мене, тож подумаємо, друзі, над тим. Воскресіння Христа, радість вічна свята на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа, то спасіння людства, Бог любові дарує для тебе. Воскресіння Христа, радість вічна свята на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа, то спасіння людства, Бог любові дарує для тебе.
на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа – це спасіння людства, Бог любові дарує для тебе. Воскресіння Христа – радість вічна свята, на землі для людей і на небі. Воскресіння Христа – це спасіння людства, Бог любові дарує для тебе. Бог любові дарує для тебе.
Каждый год на Пасху в Иерусалимском храме Воскресения Христова происходят странные события. В этот вечер в храме все свечи, лампады, кадила гасят. Еще в начале 20 века за этой процедурой тщательно наблюдали, к примеру, турецкими властями. Производился строжайший обыск внутри часовни. По требованиям католиков доходили даже до ревизии священнодействовавшего наместника патриарха. Из-за подозрительности патриарх вынужден был раздеваться до подрясника, чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спичек или чего бы то ни было, способного зажечь огонь. Во времена господства турок пристальный контроль за патриархом осуществляли турецкие янычары, обыскивавшие его перед вхождением к Увуклию. Это часовня над тем местом, где, по преданию, Иисус был положен в гроб. В настоящее же время патриарха осматривают еврейские полицейские. Незадолго до прихода патриарха подризничий вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен разгореться главный огонь, и 33 свечи по количеству лет земной жизни Христа. Затем православный и армянский патриархи, последние также разоблачаются перед входом в пещеру, входят внутрь. После этого их закрывают внутри и запечатывают дверь большим куском зеленого воска и фиксируют дверь при помощи красной ленты. Патриарх должен оставаться там до момента самого снисхождения святого огня. Кстати, присутствие армянского патриарха при священнодействии – это традиция, уходящая корнями в то время, когда Иерусалим находился под властью мусульман. Все находящиеся в храме ждут выхода патриарха с огнем в руках. Согласно преданиям, от сошествия огня зависит очень многое. Считается, что тот день, когда благодатный огонь не сойдет, будет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Именно поэтому паломники причащаются перед тем, как прийти в святое место. Никто не знает, чем в этом году закончится служба. Томительное ожидание длится от 5 минут до нескольких часов. В этот день паломники, начиная от полудня, ходят кругом около часовни, ожидая нисхождения огня. Когда приближается заход солнца, священник говорит: «Христос гневается на вас!» Паломники поднимают шум, плачут и бросают на гроб золото, серебро и одежды, и за время действия этого богатство там собирается большое количество. Священники снова повторяют эти слова, и паломники плачут еще больше, шумят и бросают все, что есть с ними. Перед схождением храм начинают озарять яркие вспышки. Они исходят от разных мест храма, от иконы, висящей над Кувуклией, от купола храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Когда же солнце заходит и делается темно, один из священников восклицает: «Сошел свет и смилостивился Христос». Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади людей загораются свечи, сами зажигаются лампады, находящиеся по бокам Кувуклии, за исключением 13 католических свечей, как и некоторых других в пределах храма. Вот такая история, будоражащая умы многих людей в пасхальный праздник. Казалось бы, явное чудо происходит, если бы не свидетельство других очевидцев. Сногсшибательную информацию напечатала одна московская газета в апреле 2008 года. «Быть ли в этом году благодатному огню?» — так называлась статья. Представители христианской церкви развеяли миф о чудесном нисхождении благодатного огня. Оказывается, благодатный огонь чудесно появляется от обычной зажигалки. Судите сами. На пресс-конференции иерусалимский патриарх Феофил сказал, что благодатный огонь — совсем не ежегодно совершающееся чудо, а лишь напоминание о свете, воссиявшем при воскресении Христа. А судя по словам диакона Андрея Кураева, патриарх всячески избегал терминов «чудо» или «схождение», заявив, что обряд Великой Субботы — это церемония. Как некогда пасхальная весть от гроба воссияла и осветила весь мир, так и ныне мы в этой церемонии совершаем репрезентацию того, как весть о воскресении от Кувуклия разошлась по миру. Ничего страшного в этом признании нет. Достаточно вспомнить разговор первого главы русской миссии в Иерусалиме епископа Порфирия Успенского с патриаршим наместником, филадельфийским епископом Дионисием. Последний откровенно говорил об обычном способе зажигания святого огня в Кувуклии патриархом Иерусалимским. Преосвященный Порфирий пишет: «Рассказавший все это, митрополит домолвил, что от одного Бога ожидается прекращение благочестивой лжи. Как он ведает и может, так и вразумит и успокоит народы, верующие теперь в огненное чудо Великой Субботы. А нам и начать нельзя сего переворота в умах. Нас растерзают у самой часовни святого гроба». А вот в беседе о благодатном огне архимандрит Исидор приводит слова местоблюстителя патриаршего престола Иерусалимской церкви митрополита Петрского Корнилия из его интервью в 2001 году в программе греческого телеканала «Мега». По словам митрополита Корнилия, в случае с благодатным огнем, или, как его называют по-гречески, «святым огнем», речь идет о естественном, природном свете, но молитвы, которые читает патриарх или иной, замещающий его архиерей, освещают этот естественный свет, и впоследствии этого он имеет благодать святого света. Это естественный свет, который зажигают от неугасимой лампады, хранящейся в ризницах храма Воскресения. Но молитвы имеют силу освещать естественный свет, и он становится и сверхъестественным светом. Чудо в эпиклезе, в молитве архиерея. Ею освещается этот свет. Такой вот сюрприз с чудом благодатного огня преподнес православным верующим к празднику Пасхи преосвященный начальник духовной миссии в Иерусалиме. Ну а что же история нам может рассказать? Довольно немного. Защитники чуда ниспослания благодатного огня в основном используют в качестве доказательства воспоминания паломницы IV века Сильвии. Она, упоминая о вечерней службе, пишет: «В девятый же час, это то, что мы называем вечерней, все собираются в храм Воскресения, зажигаются все лампады и свечи, и делается большой свет. А огонь не приносится извне, но подается из внутренности пещеры, где денно и ношно горит неугасимая лампада, то есть внутри преграды. Но в этом рассказе говорится не о чуде, а о зажигании огня от лампады. В истории с тех пор, вплоть до IX века, нет больше описаний этого ритуала. Возможно, именно в этот период данная церемония и стала восприниматься как чудо. Подводя итог, можно было бы сказать, что, основываясь на свидетельствах паломников, первосвященников и просто современников, становится ясно, что никакого чуда никогда не было, а был и есть древний символический обряд возжигания самими церковнослужителями над гробом лампады. И если бы имело место действительное чудо, то Иерусалим, столица всех религий, поликонфессиональный, каким мы его все знаем, давно уже был христианским. Но, к сожалению, здесь имеет место фальсификация, как считают многие исследователи. А христиане, не желая искать истину, живут по принципу, который сформулировал митрополит ленинградский Григорий. «Не трогайте благочестивых легенд, а то падет и сама вера». Что касается лично меня, то я могу признать, что это чудо. Да-да, друзья мои, не удивляйтесь, я могу признать, что так называемый благодатный огонь – это чудо. Вот только какое это чудо? И истоки его, об этом чуть позже в нашей радиопрограмме. Но вот сегодня благодатный огонь становится бизнес-проектом олигархов. К примеру, чтобы привести Иерусалимский огонь в Россию, в Израиль отправляются первые чиновники государства. В 2005 году в Иерусалим ездил министр культуры Александр Соколов, который заявил корреспонденту РИА Новости, что схождение благодатного огня – это откровение для нашего поколения. И что когда его поколение было детьми, то люди и не знали, что существует такое. По его утверждению, это чудо способствует духовно-нравственному возрождению нашего общества. А то, что сегодня у россиян появилась возможность стать свидетелями чуда, поскольку это шоу транслируется по телевидению, министр культуры рассматривает как некое причастие. Через изумление у людей возникает потребность духовного причастия к этому чуду, пояснил он. Но вот что происходит дальше. Дальше больше. На Пасху в 2007 году на лентах информационных агентств появилось сообщение, что в Воронеже местное отделение партии «Единая Россия» раздавало пенсионерам и ветеранам лампады с чудесным огнем, привезенным из Иерусалима. Дорогие радиослушатели, я познакомил вас с выдержками из статей различных информационных агентств. Но позвольте процитировать еще одну цитату. Послушайте. Вот она. «Этому массовому психозу, стремлению использовать Христову веру в экономических и политических целях, необходимо противопоставить трезвый христианский взгляд на происходящее. Мы считаем, что благодатный огонь Великой Субботы – это не вопрос веры или неверия, а вопрос христианской порядочности и антихристианской бесчестности. Благодаря телевидению миллионы россиян смогли увидеть прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Великую Субботу. И многих зрителей эта трансляция ввела в соблазн, увидев скачущих и кричащих в главной святыне православного мира, российские верующие начали задумываться над подлинным смыслом этого шоу. Поведение этой толпы в храме напомнило отечественному телезрителю, к примеру, конные бега или концерты популярных рок-групп, где все подчинено законам массового психоза. Знаете, дорогие мои радиослушатели, смотря на нашего Господа и Спасителя, я вижу, что Он не вступал в полемику или спор с представителями религиозного мира того времени. Он просто приводил тексты из Писаний и переводил разговор на другую тему. Позвольте и мне поступить так же. Я никогда не был в Израиле и скажу, что нет никакого желания и интереса у меня быть там. Потому что мой Господь и Спаситель сегодня вот здесь, со мной. И мне не нужны никакие чудеса или знамения. Нет нужды разогревать или волновать свои чувства. Для меня не нужны бездушные мертвые вещи или посещение исторических мест, пусть даже и связанных как-то с земной жизнью Иисуса Христа. Для меня важно живое общение с моим Господом, живое общение с живым Господом. И я имею это общение на всяком месте, потому что Он, мой Господь Иисус Христос, сказал: «Не оставлю вас одних». Как много людей сегодня едут в Израиль, отдают огромные деньги, чтобы посмотреть Голгофу, а их там несколько, или гроб Господен. А может быть, лучше было бы эти средства использовать на помощь сиротам или бедным, а не обогащать тех, кто, получив от вас деньги, в следующее ваше посещение покажет вам очередное религиозное шоу. Они за ваши же деньги покажут вам все, что угодно, и даже огонь с неба сведут. Именно об этом написано в Евангелии. Вот послушайте, книга Откровения, 13 глава, я читаю с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ними со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». Позвольте спросить вас, а для чего посылается с неба этот огонь, если на самом деле с неба? Уверяю вас, друзья мои, великий Бог ничего не делает просто так, от нечего делать, чудо ради чуда. Да, у нашего Господа одно из имен «Чудный», и это точное имя нашего Бога, но Он не чудак и не чудесник, который делает чудеса, чтобы сделать некое шоу. В словарях вы найдете синонимы слова «чудный». Это удивительный, чудесный, прекрасный, отличный. К примеру, сегодня чудный день. Или этот человек чудный человек. Наш чудный Бог не делает чудо ради чуда. Все чудеса, сделанные Господом или впоследствии сделанные через христиан, имели всегда какой-то смысл. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 2 глава, я читаю 4 стих: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Благость Господня ведет к покаянию». Благость, производная от этого слова «благодатный», именно так и называют этот сходящий огонь. Благодатный огонь. Но скажите, что в нем благодатного? Кого этот огонь привел к покаянию? Истинному покаянию, которому предшествовало осознание своих грехов, а после обращения от мертвых дел. Неужели Господь так хочет видеть, как во время этого чуда люди одни обогащаются, а другие получают увечья и ранения в той толпе, которая так рьяно ждет схождения так называемого благодатного огня? Апостол Павел написал письмо верующим в одной поместной церкви. Они так сильно рвались переживать всякие сверхъестественные переживания, и что интересно, многие хвалились тем, что эти чудеса были в их жизни. Послушайте, что пишет апостол Павел им, и это послание к Коринфянам. 1 глава, 21 стих. «Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Иудеи ищут чудес, а еллины мудрости. Чудеса, явленные Господом, это чудеса, являющие благость Господню, неизменно ведущие к покаянию. Неверующие иудеи требовали от Христа знамений, и Он сказал: «Не дастся им знамений». Верующим во Христа
Не нужны знамения и чудеса, не нужны иконы и мощи, подумайте сами. Вы все разумные люди, дорогие мои слушатели. Разве вам было бы приятно, чтобы ваши дети в вашем присутствии оказывали большее внимание вашему стулу, на котором вы сидите, или вашей фотографии, а о вас вспоминали как бы между прочим? Разве вам было бы приятно, если бы ваш сын или дочь, вместо того, чтобы обнять вас и поцеловать, целовали бы вашу одежду и оказывали бы вашей одежде больше внимания, чем вам? Кстати, об одежде и очередной хитрости лукавого, которой он так старается обмануть сердца христиан. Недавно я слушал радиопрограмму, в которой человек, называвший себя христианином, больше часа доказывал, что Туринская плащаница — это именно та плащаница, в которой был завернут Христос перед погребением и на которой отпечатался негативный портрет Иисуса Христа. Ведущий приводил огромное количество различных так называемых научных доказательств, человеческих домыслов. Одного только он не сказал, одного только он не сделал. Не открыл Евангелие, чтобы прочитать, что там написано. А написано там о плащанице вот что. Я открываю Евангелие от Иоанна, 19 главу, и читаю с 38 стиха. Послушайте. «Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он был распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы иудейской». Нужно ли быть большого ума, чтобы прочитать в Библии: «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи». Написано «обвили», так как обыкновенно делали иудеи. А иудеи делали вот как. Плащаницы или пеленами обвивали, обматывали как бинтом тело, а голову обматывали отдельным куском ткани. Обматывали тело, а не покрывали как простыни. Кстати, об этом пишут и другие евангелисты. И вот что пишет евангелист Иоанн дальше. 20 глава, с 1 стиха. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие и плат. Вы заметили? И плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Подумайте сами, друзья мои, как на плащанице мог появиться отпечаток тела Христа, если он был обвит ею, а нам сегодня показывают полотно как простыню? Ведь если он был обвит плащаницей, то это должно быть как комбинированное изображение, состоящее из отдельных кусочков ткани, как пазлы, из которых мы собираем картинки. Но и это еще не конец. Как мог отпечататься лик Христа на плащанице, если она даже не прикасалась к его лицу, а обвита была только вокруг тела, а на голове был плат по иудейскому обычаю? Так пишут евангелисты, и я им верю больше, чем всему ученому совету и всем радио- и тележурналистам вместе взятым. Я верю Библии, к чему призываю и вас, друзья мои. Конечно, я предвижу, как мне могут возразить: а как же не принимать во внимание тот факт, что этот благодатный огонь в первые минуты не обжигает? Ответ здесь простой. Любой мальчишка, маломальски знакомый с физикой и химией, запросто сделает вам факел, пылающий огнем, но совершенно не обжигающий, только отдайте ему соответствующие ингредиенты — сухую борную кислоту, этиловый спирт, концентрированную серную или соляную кислоту, и он сделает эфир борной кислоты, который горит очень объемным, слегка зеленоватым пламенем, который не только не обжигает, но даже не греет ощутимо. В нем спокойно можно держать руку и умываться этим огнем. Дорогие мои, я не собираюсь никому ничего доказывать или умолять какую-либо конфессию или деноминацию. Уверяю вас, в каждой из них есть свой «благодатный» в кавычках огонь или своя плащаница. У кого-то на эту роль стало воскресенье, у кого-то суббота, а у кого-то золотые слитки с написанным на них новым законом, а у кого-то просто слово. Но знаете, что объединяет все это? Вы когда-нибудь думали над тем, кому и для чего все это нужно? Я знаю, некоторые мои слушатели готовы сейчас ответить уже на этот вопрос примерно таким образом. Это нужно этим священникам. Нет, друзья мои, это не нужно им. Не надо их обвинять ни священникам различных деноминаций и ни телерадиоведущим, так желающим раскопать какую-нибудь сенсацию. Все они самые рядовые исполнители чужой воли. Все это нужно для того, чье имя лукавый, дьявол, лжец. Это он придумывает хитрые, искусные и лукавые способы, чтобы прельстить даже избранных детей Божиих. И не удивляйтесь тому, что я сейчас скажу. Нередко дьяволу удается это сделать. Вот как записал эти слова Иисуса Христа евангелист Марк. Я читаю 13 главу с 21 стиха. Это слова Иисуса Христа. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут, вы слышите, дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Дорогие мои, посмотрите внимательно через предупреждение слова Святой Библии, и вы увидите и услышите, как вас сегодня зовут совершенно в другую сторону от Иисуса Христа. Всякими знамениями и чудесами, поясами и гвоздями, деревянными щепками, будто бы от креста, на котором был распят Христос, вам пытаются закрыть глаза, затуманивают ваш ум, только бы вы меньше смотрели на Спасителя, распятого за ваши грехи на Голгофском кресте, только бы вы не размышляли о том, что Он лежал в гробе, умерший, и что Он воскрес». В день воскресения Господа Иисуса Христа вам предложат столько всяких преданий и небылиц именно в день воскресения Иисуса Христа. Столько языческих и антихристианских действований предложат в эти пасхальные дни, что для Христа не остается почти никакого места. Он уходит на задний план. Всякими выдуманными преданиями Христос вытесняется. Да я думаю, что в некоторые дома Христос просто сам не захочет прийти. Почему? Об этом мы продолжим разговор после песни.
Посмотрите на небо, посмотрите на землю. Окружающий мир нам говорит о беде. Вы прислушайте сердце и услышите голос, голос истины вечной, Он зовет нас к себе. Остановитесь, люди, ради Бога, ведь жить еще осталось нам немного. Прошу вас, остановитесь, это Божий глаз.
Знаете, друзья мои, то, о чем я приду сегодня разговор, я до последнего дня не хотел поднимать эту тему. Я думал, все люди прекрасно знают уже все о Пасхе, о куличах, о зайцах, о крашении яиц. По крайней мере, христиане знают. Но вот, слушая радио, что говорят люди о Пасхе, как ее праздновать, и удивлялся тем вещам, о которых они говорили. Но последнюю решительную точку в решении темы сегодняшней радиопрограммы стал один рисунок, выполненный рукой неумелого художника. На рисунке было изображено распятие. Крест и распятый на нем, кто бы вы думали, кролик или заяц. Но это еще не все. Меня поразила надпись, сделанная этим художником. Это были слова, будто кролик говорит со креста. «Люди, я Бог ваш». Я понял, нужно говорить об этом и говорить очень серьезно. Помню историю об одном малыше, который в рождественский вечер пошел колядовать. Но песен не знал, только что-то слышал чуть-чуть. И вот подошел он к одному дому и запел: «Иисус родился, а я вафли ем». Откуда ему было знать, этому малышу, что есть такой город Вифлеем, в котором родился Христос? А вот об вафлях он хорошо знал и потому пел: «Иисус родился, а я вафли ем». Но это малыш. Ему простительно. Но то, что делают взрослые люди в пасхальные дни, и этому учат детей, не вкладывается в мой ум. Для меня вообще-то уже неудивительно сегодня, глядя на все происходящее, что на вопрос к молодым людям: «А что вы знаете о Пасхе?», они отвечают: «Это крашеные яйца, зайцы, куличи, пышный стол и веселое настроение». И все. Потому и говорит распятый заяц с картины неизвестного художника: «Люди, я Бог ваш», потому что с раннего детства детей приучают в пасхальное воскресенье искать не Бога, а зайца и спрятанные яйца, будто это их боги. Скажу, друзья, что в эти пасхальные дни происходит передозировка всех мыслимых и немыслимых норм. Почему я так говорю? Люди помнят о зайцах, но не помнят о Христе. Люди больше знают о приготовлении кулича, чем о Христе. Вот, пожалуйста, я приведу вам рецепт приготовления кулича. Тем, кто имеет доступ в интернет, я предлагаю провести исследование в словаре-переводчике с русского на латынь. Попробуйте перевести слово «кулич». Результат будет шокирующим. Кулич выпекался в цилиндрической узкой форме, как высокий хлеб. Происхождение пасхального кулича языческое. Он является собой известный языческий символ бога плодоношения фалоса. Ну вот рецепт приготовления кулича. Я привожу его в сокращении. В силу сложности технологии приготовления кулича печь его нужно загодя. Традиционно замес теста начинается в чистый четверг. Закваска же ставится еще раньше, за неделю и больше. Вы помните, у евреев нужно было удалить всякую закваску перед Пасхой? И вот далее. Тишина и вдумчивость, которыми окружит хозяйка свое творение, помогут молитвенному, заметили, молитвенному настроению. Каждый из этапов, предшествующий выпечке пасхального хлеба, требует особой сосредоточенности, что способствует очищению разума от суеты. Откуда это? Вот почему важно самостоятельное приготовление кулича, а не покупка его в магазине. Традиционно кулич готовился опарным способом на специально выращенной закваске, которая обеспечивала оптимальную всхожесть теста, придавала ему воздушность и особый вкусовой оттенок. Классическое тесто для кулича настолько нежное, что дабы обречь его от проседания, емкость обкладывалась подушками, а в комнате, где происходила его расстойка, действовал запрет на ношение тяжелой обуви и даже на громкие разговоры, что заодно благоприятствовало созерцательному настроению хозяев. Перепад температур для куличного теста тоже опасен, и потому помещение, где оно подходит, по своим условиям должно напоминать комнату для новорожденного. Поэтому и остывать кулич в идеале должен на пуховой подушке, пока не остыл, потому что осесть ему не мудрено. Соблюдение всех предосторожностей и строгое исследование рецептуры гарантирует минимум двукратное увеличение кулича в процессе выпечки. Чтобы это произошло наверняка, важно обеспечить равномерную подачу жара во время выпекания. Настоящий русский кулич высокий, имеет цилиндрическую форму, верх украшается глазурью. Далее в этом рецепте пишется, что кулич важно правильно разделить и разрезать. Недопустимо продольное его разрезание, но лишь поперечное, причем верхушка не съедается до последнего ломтя. Таким образом, отрезав нужное количество ломтей, кулич вновь накрывают макушкой. Если вы внимательно слушали, то надеюсь, что в вашем сердце уже загорается полное отвращение от так называемых атрибутов Пасхи. Удивительно, но по опросам общественности именно это сдобное творение называют Пасхой. Именно об этом творении говорят во время Пасхи, и именно куличи в спешном порядке покупают. Но относится ли кулич к православию или к христианству, к празднику Пасхи? Ответ однозначный – нет, не относится, поэтому освящение кулича на празднике Светлого Христова Воскресения – это историческая ошибка, это один из признаков религиозной безграмотности. Вот что сказал недавно православный священник, протоиерей Дмитрий Смирнов. Никаких церковных предписаний насчет таких глупостей, когда кому куличи есть и яйцо крашеное – нет, потому что ни кулич, ни яйцо к воскресению Христову не имеют никакого отношения. Это просто наш отечественный народный крестьянский обычай. Кролик или заяц – это такой же неотъемлемый атрибут пасхальных праздников, как и крашеное яйцо. Подобно яйцу этот зверек символизировал плодородие во многих древних культурах, что неудивительно, учитывая его феноменальную способность быстро и обильно размножаться. Пасхальные кролики – это еще одна языческая традиция. Во многих странах, у многих народов кролик, благодаря своей способности к быстрому воспроизведению огромного потомства, издревле считался символом плодородия и объектом поклонения. Западный мир позаимствовал эту традицию у своих языческих предков и умудрился успешно ее соединить с христианской Пасхой. Каким образом кулич Пасхой стал именоваться? Только лишь по недоразумению? Это нелепое слияние религиозных преданий и древних языческих обрядов? Я так не думаю. В Ветхом Завете заколаемый агнец назывался пасхальным агнцем, который символизировал жертву Христа. Пасхальный кулич никогда не был известен в Пасхе Ветхозаветной, да и вообще в христианстве. Агнца пасхального употребляли в пищу с пресными лепешками, опресноками и горькими травами. Друзья мои, вы можете серьезно относиться к этому, а можете и нет. Можно вкладывать в кулич определенную идеологию, можно не вкладывать, но не стоит смешивать понятия. Если вам хочется есть вареные яйца, ешьте, пожалуйста. Если вам захотелось хорошей печеной булки с глазурью, пеките. Но не такой формы, как это предлагает кулич. Любите зайцев и кроликов? Ну, никто не против. Но в эти дни пасхальных торжеств разве трудно отказаться от этой культовой атрибутики? Ведь не грех есть хлеб с закваской еврею. И он ест, и Господь не осуждает его. Но в день Пасхи еврей ест только опресноки. Ведь не грех есть яйца и сладкий кекс, но испеките его другой формы. Да и стоит ли красить яйца, ведь от этого они вкуснее не будут. Необходимо твердо знать, что к воскресению Христа и к Пасхе кулич не имеет никакого отношения. И праздновать Пасху им просто в меньшей степени нелепо. Мы тем самым неосознанно приобщаемся к культу языческого Бога. Мы участвуем не в благодарении живого Бога, Творца Вселенной, а в поклонении вот этим источникам похоти. Более того, называя куличи пасхами, мы хулим имя Христа, ведь Он, Христос, наша Пасха.
Вы наверняка шокированы тем, что я только что вам рассказал. Я тоже был шокирован картиной с распятым зайцем и фразой «Люди, я Бог ваш». Пасха — это гораздо больше, чем просто вкушение продуктов. Но разве не наша беспринципность виной этому? Разве это не мы ставим на столы эти бесстыдные куличи в пасхальный день? Разве не мы учим детей искать в пасхальное утро зайцев, вместо того, чтобы рассказать детям о чудном воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа? Друзья мои, Пасха — это гораздо больше, чем просто вкушение продуктов. Это больше, чем приятное времяпрепровождение в кругу семьи близких. Это прежде всего спасение твое и спасение близких тебе людей. Это спасение от рабства, страстям и смерти. Это начало христианства, изменившего моральные устои во всем мире. Это праздник нашего освобождения и избавления от рабства. Это прежде всего спасение твое и спасение близких тебе людей. Это спасение от рабства, страстям и смерти. Это начало христианства, изменившего моральные устои во всем мире. Так зачем же мы сегодня поддаемся, разрешаем в наши домы вносить эту закваску идолослужения и оккультизма? Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, я читаю, «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Иисус Христос, будучи Агнцем Божьим, Агнцем без порока, без греха, является нашей Пасхой. Благодаря Его смерти на кресте мы обретаем милость в глазах Бога Отца. Смертью Христа мы примиряемся с Богом и получаем дар вечной жизни». Посему самым лучшим празднованием Пасхи Господней будет не крашение яиц, не печенье куличей, не церковные демонстрации и не народное гуляние и застолье. Все это просто-напросто старая закваска. Это квасное, это то, о чем Господь предупреждал народ израильский. «Если будет какой человек употреблять квасное, истреблен будет». О, как сегодня много вот этого квасного в эти праздничные пасхальные дни, как много надутости, но мало веса. Как дрожжевой хлеб поднимается, так многие сегодня люди поднимаются, показывают свое какое-то видимое христианство, но на самом деле это всего-навсего закваска. Увеличиваются в объеме, но пред Господом остаются легкими. Каким же образом мы можем почтить такую великую жертву нашего Господа? Ответ прост. Принятием Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, только признанием Иисуса своим Богом мы почитаем крестную жертву Христа, благодаря которой Он вывел нас из рабства греха и даровал нам жизнь вечную. Один еврейский учитель после прочтения нескольких глав Писания сказал, «Мы знаем, что Господь хочет от нас того, чтобы мы старались исполнять Его волю и старались следовать за Ним. Что мешает нам это делать? Закваска в тесте, то есть испорченное человеческое сердце, которое крайне лукаво и стремится увести человека в сторону от Бога. Если вы обратите внимание, то наверняка заметите, что происходит в христианском мире. В своем большинстве люди не принимают проповеди о чистоте, святости, проповеди, которые обличают их совесть, вскрывают внутренности их сердца. К сожалению, некоторые люди сумели смешать воедино и Пасху, и яйца, и кроликов. Многие считают подобные отголоски язычества безобидными шуточками. А некоторые верят в то, что это исконно христианские обычаи, без которых Пасха не является Пасхой. Однако, дорогие мои, хотелось бы заметить, что такие на первый взгляд безобидные традиции разрушают истинное значение Пасхи. Так со временем люди забывают, что Пасха — это празднование победы Господа нашего Иисуса Христа, нашего Бога, который спустился на землю и умер на кресте за наши грехи. Воскресение Христа — это напоминание верующим в Иисуса Христа, что они тоже в один день воскреснут, для того, чтобы провести всю оставшуюся вечность вместе со своим Господом. А для неверующих воскресение должно быть напоминанием того, что если они не примут Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то они воскреснут не к вечной жизни, а к вечному осуждению. Я думаю, вы видите теперь, насколько все это серьезно. А языческие традиции, эта закваска обмана, лжи и лукавства, все это отвлекает людей от принятия самого важного решения, принятия верой жертвы Иисуса Христа на кресте.
В заключение нашей радиопрограммы я хочу предложить вам одну мысль. И очень хочу, чтобы вы порассуждали над ней. Она из двух событий. В книге «Исход», это Ветхий Завет, описывается, как Господь повелел совершать Пасху. Это записано в 12 главе, и я прочитаю стих 10. «Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне». Вы заметили, что нельзя было даже косточки оставить, так сказать, на память. Второе событие – это из Нового Завета. Христос перед смертью устанавливает новую Пасху. И очень интересно во всем этом то, что нигде вы не найдете, чтобы Христос повелел своим ученикам хотя бы что-нибудь сохранить в память о нем. Он не сказал «сохраните крест» или «гвозди» или другой какой предмет. Даже установив величайший памятник причастия, христиане должны были съесть эти символы, хлеб и вино, то есть, чтобы их не стало. Почему так? Да просто потому, чтобы не стали поклоняться этим бездушным предметам, которые так легко и запросто подсунет вам сатана. И знаете, какая хитрость дьявола во всем этом? Послушайте внимательно. Сначала подсунуть христианам любую обманку как святыню, а когда христиане примут, освятят и станут ее почитать, разоблачить их. История изобилует такими примерами. Однажды израильский народ после выхода из Египта Господь предупредил, и эти слова записаны в книге Второзакония, 4 глава, я читаю с 15 стиха. «Твердо держите в душах ваших». Слышите? «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Кариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображений какого-либо скота, который на земле, изображений какой-либо птицы крылатой, которая летает на небе, изображений какого-либо гада, ползающего на земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им». Пройдет после тех событий почти 2000 лет, и новозаветний служитель Господа напишет подобные слова уже для христиан. Я читаю первое послание Иоанна, 5 главу, 20 стих. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». Дорогие мои радиослушатели, храните себя от идолов.
Небеса ожидают меня, радость ждет неземная меня. Будет встреча с Иисусом Христом, Святым Духом Небесным Отцом. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нет, ну,
конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. И венец, ну, конечно, венец, тот, что мне приготовил Отец. Аллилуйя!